На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сегодня в Грузии день траура по погибшим в Кибуле, но вопросы не утихают, как заставить власти и бизнес думать о том, во что обществу обходится уголь.
Горный удар является нередким явлением на шахтах глубинного типа, поэтому на местах должны быть действенные способы борьбы с этим явлением.
Тбилиси пытается заинтересовать Сухуми и Цхинвали экономическими перспективами, ну а патриоты засобирались в Москву.
Премьер-министр выступил с хорошей мирной инициативой по восстановлению доверия с абхазами и осетинами. Но наша общественность ждет от властей четкой концепции восстановления территориальной целостности Грузии. Для реализации этой задачи необходим диалог с Россией.
Инициатива грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему». Насколько реализуема? Как далеко позволит ей пойти Россия?
Российская власть не будет активно высказываться в публичной плоскости по поводу этой инициативы.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
США ввели санкции против 24 россиян в списке Дерипаска и Керимов. Макрон и Путин по телефону обсудили Сирию. Президент Трамп пригрозил Китаю новыми импортными пошлинами. Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против 24 граждан России, 14 компаний. Среди тех, кто попал под санкции, миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Виксельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава Газпромбанка Алексей Миллер, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области генерал Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фродков, помощники президента России Сергей Фурсенко, Евгений Школов, глава МВД России Владимир Колокольцев, депутаты Госдумы Константин Косачев и Андрей Скотч, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. Цитата. «Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание населения на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием, в то время как он бомбил собственных граждан, попытка подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной элиты, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», говорится в заявлении министра финансов США Стива Мнучина. Санкции введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году. Минфин США подчеркнул, что они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организации на сотрудничество с ними. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к завершению боевых операций, которые ведет режим сирийского президента Башара Асада против повстанцев, и к возобновлению политического диалога. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон призвал Путина использовать свое влияние на Дамаск для достижения этой цели. Лидеры также обсудили борьбу с террористической группировкой «Исламское государство». В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин проинформировал Макрона об итогах своих переговоров с лидерами Турции и Ирана о ситуации в Сирии, а также о ходе операции в Восточной Гуте, которую в Кремле назвали, цитата, «беспрецедентной операцией по спасению мирных жителей». Путин и Макрон также обсудили предстоящий приезд президента Франции в Россию, который запланирован на май. В сообщениях не сказано, поднимался ли в разговоре вопрос об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Китайский экспорт США объемом в 100 миллиардов долларов может стать объектом повышенных пошлин, объявил в четверг вечером президент США Дональд Трамп. Эти пошлины могут быть введены в дополнение к 25-процентным пошлинам на 50 миллиардов долларов китайских товаров, о которых Вашингтон объявил во вторник. Таким образом, президент Трамп отреагировал на ответный шаг Пекина, пригрозившего введением повышенных пошлин против такого же объема американского импорта. Ответ Пекина и реакция на него президента Трампа, по мнению экспертов, повышают вероятность торговой войны между двумя странами с первой и второй по масштабам экономикой в мире. На Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг вечером резко упали фьючерсы.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, в котором находился с момента отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Об этом сообщает агентство Рейтер. Врачи заявляют, что состояние Скрипаля стремительно улучшается. Около недели назад из критического состояния вышла дочь Сергея Скрипаля, Юлия Скрипаль, которая также стала жертвой отравления. Накануне она выступила с первым официальным заявлением и сообщила, что пришла в себя более недели назад, и сейчас ее силы прибывают с каждым днем. Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва эти обвинения отвергает. Нервно-паралитическое вещество «Новичок», примененное в Солсбери против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было разработано в лаборатории, закрытом в городе Шихан в Саратовской области, утверждает британская газета «The Times». По данным издания, эти сведения представители британской разведки озвучили на брифинге, по итогам которого западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали более 100 российских дипломатов. Британская разведка считает, что на этом объекте в Саратовской области в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для совершения точечных убийств. Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы их использовать на поле боя, пишет газета. Вот как на эту информацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, ну, я думаю, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе, бывший глава Госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич, заявил, что в лаборатории в Шиханах никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый «Новичок», передает Интерфакс.
Спасибо, новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии день траура по погибшим Ткибули-шахтерам. Тем временем эксперты обсуждают причины трагедии, унесшей жизни 6 человек. Профсоюзы для максимально объективного выяснения обстоятельств трагедии предложили пригласить зарубежных специалистов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Несмотря на день траура, жаркие споры вокруг гибели горняков не прекращаются. Владельцы шахты уверяют, что предупреждение техногенных катастроф невозможно и собираются ограничиться выплатой компенсации семьям погибших. Профсоюзы и правозащитники призывают к детальному расследованию и усилению безопасности на предприятиях повышенного риска. Представители Минздрава сегодня осмотрели место гибели шахтеров. По мнению главы департамента труда Эльзы Чгериная, та же версия горного удара не освобождает конкретных ответственных лиц от ответственности.
Горный удар является нередким явлением на шахтах глубинного типа. Поэтому на местах должны быть действенные способы борьбы с этим явлением.
В свою очередь, советник директора компании владельца шахты, индустриальная группа Грузии Ливан Вебхуадзе заверил, что произошло непредвиденное.
На месте происшествия не наблюдалось никаких признаков надвигающегося обвала. Мы ведем детальный мониторинг шахты, где выделяем участки с повышенной степенью риска. Поэтому трагедия стала для нас полной неожиданностью, так как безопасность на шахте на очень высоком уровне.
Профсоюзы не верят в объективных правительственных проверок и настаивают на независимой экспертизе. Заявление на эту тему сделал замглавы объединенных профсоюзов Томас Дулаберидзе.
У общественности скопилось много законных вопросов. Все прекрасно помнят предвыборные обещания 2012 года, когда тогдашний лидер грузинской мечты Бедина Иванишвили говорил об оборудовании ткибульских шахт современными технологиями безопасности. Нам интересно, почему этого не произошло до сих пор. Что касается следствия, то оно должно ответить на главный вопрос, действительно ли имел место сейсмический удар, как утверждают владельцы, и не были ли нарушены нормы технологического порядка. Я не исключаю, что иностранные эксперты будут направлены к нам от нескольких организаций.
Председатель парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зуидзе идею профсоюзов поддержал.
Общество ждет, что хроника объявленных смертей на этом предприятии прекратится. Поэтому парламент выступает за приезд экспертов из-за рубежа, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.
Сегодня в знак солидарности с семьями погибших шахтеров в Кутаиси прошла акция, участники которой вновь призвали власти положить конец череде смертей на производстве.
Несмотря на то, что труд на любом предприятии доброволен, любой работодатель должен обеспечить работникам безопасные условия труда,
заявила участник Кристина Маглакелидзе. Позднее аналогичная акция состоялась и в Тбилиси. Участники студенческих организаций возложили всю ответственность за произошедшее на власти. Сегодня же стало известно, что руководство шахты приняло решение выплатить семьям погибших горняков компенсацию в размере 20 тысяч лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Тбилиси не может надеяться на Москву и поэтому намерен сам выстраивать отношения с Сухуми и Цхинвали. Так глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в интервью грузинской службе «Голос Америки» прокомментировал новую инициативу премьер-министра Георгия Квирикашвили. Реакции на попытку официального Тбилиси заинтересовать Абхазию и Южную Осетию экономическими перспективами и план «Б» Альянса патриотов в материале Владимира Унанянца.
Тбилиси больше не надеется на добрую волю Москвы. После очередного провала женевских дискуссий правительство Грузии решило пойти ва-банк. Инициатива премьер-министра Георгия Квирикашвили, открывающая довольно интересные экономические перспективы для Сухуми и Цхинвали, вызвала неоднозначные реакции в грузинском обществе. Показавшуюся некоторым двусмысленной позицию правительства объяснил в интервью грузинской службе «Голоса Америки» министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе.
«Мы не можем зависеть от доброй воли России. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы построить мосты, найти возможности для наших абхазских и осетинских соотечественников, создать новые возможности для примирения с людьми, проживающими на оккупированных территориях».
Впрочем, он тут же оговорился, полностью исключить российский фактор не получится. Москва, по словам Джанелидзе, должна осуществить деоккупацию, выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 12 августа 2008 года, не мешать процессу примирения людей по обе стороны разделительной линии.
Сегодня оккупационный режим пытается максимально изолировать Абхазию и Южную Осетию, что проявляется в многочисленных ограничениях, которые устанавливаются для проживающих там людей. Мы со своей стороны хотим сделать максимум, чтобы эти люди получили новые возможности, что укрепит доверие и создаст возможности для примирения.
Впрочем, министр подчеркнул, мирные инициативы правительства Грузии не предусматривают каких-либо переговоров с властями самопровозглашенных республик и направлены лишь на облегчение жизни на этих территориях. Впрочем, в Сухуми и Цхинвали попытку Тбилиси наладить экономические связи не оценили. МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия назвал инициативу не более чем очередной пиар-акцией и неуклюжей попыткой представить Грузию в глазах международного сообщества как миролюбивое государство с конструктивным руководством.
Грузинские власти, осознав невозможность ближайшие перспективы военным путем вернуть Южную Осетию и Абхазию, решили поменять тактику. Теперь на повестке дня концепция мирного урегулирования, стратегия вовлечения через сотрудничество с рядом так называемых мирных гуманитарных инициатив, которые официально Тбилиси шумно рекламируют на весь мир. Грузинские политики наивно рассчитывают, что жители Южной Осетии захотят приобщиться к новым приманкам.
Схожая позиция прозвучала и в Сухуми. Глава МИД де-факто республики Даур-Кове заявил, что единственным шагом в лучшее будущее будет признание Грузии независимости региона и построение полноценного межгосударственного диалога.
Господин Джанелидзе, не существует оккупированных территорий Грузии с проживающими на них абхазскими и осетинскими соотечественниками. Абхазы и осетины проживают на своих исконных землях. И сегодня на карте мира, наряду с другими государствами, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия занимают свое достойное место.
Пока Тбилиси пытается найти подход к абхазам и осетинам в обход Москвы, депутаты от оппозиционной партии «Альянс патриотов», которые в Грузии считают аффилированные с Кремлем, засобирались в российскую столицу. Как заявила один из лидеров движения Ада Маршаня, новая инициатива Тбилиси не может быть осуществлена без диалога с Москвой.
Премьер-министр выступил с хорошей мирной инициативой по восстановлению доверия с абхазами и осетинами. Но наша общественность ждет от властей четкой концепции восстановления территориальной целостности Грузии. Для реализации этой задачи необходим диалог с Россией. Наше политическое движение делает это.
Визит, по ее словам, состоится после празднования Пасхи. В 2017 году члены Альянса патриотов дважды встречались с депутатами Российской Госдумы. В парламенте Грузии каждый раз от контактов депутатов-патриотов с российскими коллегами стараются отмежеваться. Правящие партии не раз заявляли, что эти визиты носят исключительно частный характер и не имеют никакого отношения к внешней политике, проводимой официальным Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Гость недели». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Мы продолжим разговор о лучших шагах к будущему с российским журналистом, давно жившим, долго жившим в Абхазии, Антоном Криником. Антон, добрый день.
Добрый вечер.
Антон, ну вот давайте представим себе, что это серьезное предложение, которое сделали серьезные грузинские политики, и начались серьезные переговоры. Что не так с этим предложением для абхазской страны? Вроде бы так все хорошо, свободная торговля, свободное обучение, все блага, ну, более-менее европейская жизнь. Что не так?
Ну, во-первых, мы же не имеем пока конкретизированно этих предложений, да, насколько я разобрался в вопросе. Речь идет о пакете идей, которые будут рассматриваться на уровне законодательной исполнительной власти Грузии. То есть сейчас мы, насколько вот я вижу ситуацию в текущий момент, данной, речь идет о пиар-концепции некой новой, но не впервые на самом деле. То есть мы не имеем конкретизированно четко пакета идей, предложений, оформленных в том или ином четком документальном концептуальном виде.
Ну, это такая рамочная идея, некая концепция, как мне представляется, близкая к тому, что происходит между Молдавией и Приднестровьем. Вот что... Здесь, в принципе, как бы в этом рамочном виде все примерно ясно. Но ведь и на этом уровне конкретики Сухуми не отвечает. Сухуми отвечает на идеологическом уровне, как мне кажется. Что... Почему...
Ну, на самом деле... Да, извиняюсь.
Нет, я уже задал вопрос, да.
Да, но на самом деле тут проблема как раз в том, что обе стороны говорят на уровне идеологического дискурса. Более того, обе стороны, грузинская, кстати, в большей степени, она отталкивается от ценностных устремлений, связанных с ценностным комплексом. Она, более того, говорит на языке начала 90-х годов. То есть она вкладывает в любые свои... социальные идеи социально-экономического порядка, она неизбежно вкладывает политически, идеологически, и что убивает любые возможные инициативы, ценностные идеи. Она ставит перед собой задачу переориентировать ценностный комплекс жителей, в данном случае Абхазии, граждан Абхазии. И это совершенно бесперспективно, просто это дискурс ушедшей эпохи сам по себе. Люди не живут в том времени, ценностями которого оперирует официальный Тбилиси. И вот это предложение, о котором мы сейчас говорим, оно в первую очередь говорит о ценностях. Но это бесполезно в нашем мире, в наше время задавать людям параметры того, как они должны, во что они должны верить, какие флаги над собой развешивать и так далее. То есть речь не идет на самом деле о социально-экономических вещах, они глубоко вторичны, они инструмент. Так, ребята, не получается. То есть добиться в наше время от людей, чтобы они поели кусок хлеба и потом повесили на собой чей-то флаг, это просто неразумно.
Ну, как раз по моим ощущениям, по крайней мере формально, эти предложения деидеологизированы, и то, о чем вы говорите, безусловно, есть в основе этих предложений, конечно, спрятано между строк, но в словах, в общем, все как бы по сути. Статус нейтральный, то есть абсолютно нейтральный по отношению к статусу территории удостоверения личности, да, как бы вы можете ехать в Тбилиси, учиться, лечиться через Тбилиси в Европу. А здесь как бы про флаги вроде бы ничего не сказано. А другое дело, если я правильно понимаю, у Сухуми нет другого выхода, как говорить о флагах. И оно как бы попадает в ту ловушку, которая не может попасть, не может не попасть. Или здесь речь о чем-то другом?
Нет, все-таки, да, если мы читали преамбулу заявления премьер-министра Грузии, там достаточно четко говорится о политических целях и задачах. Это первое. Второе. Все-таки, опять-таки, нужно видеть конкретику и понимать, с каким предложением выходят грузинские власти. Потому что, ну, например, да, в числе идей, которые, вот, с моей точки зрения, могли бы иметь рациональное будущее, некая грантовая система поддержки, возможно, я не знаю, малого бизнеса, а может, каких-то инициатив и так далее. Надо знать, как она будет выглядеть, чем конкретно, каким реальным конкретным содержанием будет наполнен этот документ. Что касается абхазской стороны, ну, здесь, во-первых, есть политический официоз, да, официоз, как бы политес, необходимо высказаться так. С другой стороны, а какой другой еще реакции ожидать? То есть, как бы, за те 25 лет, которые прошли со времени войны, у Сухума не родилось каких-то явных и четких, понятных, ясных концепций отношения с Грузией, отношений с грузинским государством и так далее. То есть, ну, такая достаточно прямолинейная, с моей точки зрения, примитивная позиция, она была всегда характерна и свойственна абхазской точки зрения, официальной во всяком случае, и основывалась она на том, что на страхе официоза сухумского, абхазского официоза, перед своим общественным мнением, которое очень жестко и очень остро реагирует на любые идеи, касающиеся отношений с Грузией, не потому, что там такие противники отношений с Грузией в том или ином виде, а поскольку всегда речь идет о внутриполитическом контексте. Одна сила выпихивает другую, третья еще выпихивает четвертую. То есть постоянно идет внутриполитическая война, и любой контекст, особенно грузинский, темы, связанные с грузино-абхазским конфликтом, либо отношениями с Грузией, они вызывают активный интерес, и на этом можно поесть оппонента. Поэтому ни у какого абхазского официоза, сколько бы он ни хотел, никогда не появится внятная программа действий и взаимоотношений с грузинскими партнерами.
А есть какие-то формулы взаимодействия в тех рамках, которые предлагает Тбилиси? Ну, взять ту же самую приграничную торговлю, да? Вот можно ли открыть каким-то образом границы, как это, кстати говоря, было одно время, да, и после 90-х, да, намного позже 90-х, а открыть каким-то образом границу для в экономическом смысле, и здесь работать, и здесь, собственно говоря, развивать какой-то неформальный сектор?
Вы понимаете, когда мы говорим о грузино-абхазских отношениях, мы всегда должны иметь в виду, что есть официальная планка, некий официальный уровень, в том числе официальный уровень непримиримости, а есть реальная жизнь. То есть вот то, о чем вы говорите, о том, что она была открыта, была торговля, на самом деле ничего не изменилось и сейчас.
Тем более, да.
Рынок полон грузинской контрабанды, да, то есть по факту все это происходит, все это идет, и ничего не менялось, да, даже с учетом закрытых переходных пунктов, закрытых границ и так далее.
А не совершает ли, я сейчас перестану быть защитником Тбилиси, я пробую стать его критиком, не совершает ли Тбилиси некоторые ошибки, а даже на этом конкретном уровне, предлагая Абхазии выход на грузинские рынки, европейские рынки? А зачем Абхазии выходить на грузинские и европейские рынки, когда она вот борется за возвращение на российские рынки, и вот она так счастлива тому, что с 10 апреля все будет снова разрешено? А может быть, в общем, как бы Грузия совершенно зря пытается перенастроить даже в экономическом плане настройки, существующие в Абхазии сегодня?
Я с вами соглашусь принципиально вот в этом посыле. Речь идет о том, что, на мой взгляд, эта проблема как Грузии, так и Абхазии, каждая из этих стран очень сильно преувеличивает своих экономических возможностей, и что еще большим является заблуждением, свою геополитическую значимость. То есть очевидно, когда сейчас вот в этом предложении грузинская сторона говорит о каких-то особых возможностях. Ребята, вы забываете, что вы вообще-то одна из беднейших стран постсоветского пространства с критическими проблемами в уровне жизни сельского населения, да, то есть что отмечено документально, статистика и так далее, да, можно почитать в открытых источниках, и ваши проблемы не решены. Но это было одно, бог с ним, на самом деле в Абхазии тоже критически преувеличивают свои возможности, емкость рынков, а в Абхазии, в отличие от Грузии, вообще нет внутреннего рынка. Там любой, вот сейчас проблема с Россельхознадзором возникла, оказалось, что тепличные комбинаты, они продают 90% на перегруженные аналогичные продукции, сочинский и краснодарский рынок, свою продукцию. В Абхазии просто некуда ее продавать. То есть это не рынок, там не возникнет никогда никакая отрасль экономики современной, в этом смысле слова. Но и у тех, и у других есть очень опасное заблуждение относительно своей геополитической значимости. То есть Грузия постоянно ведет, и вот в этом контексте ведет диалог, а каком-то системном противостоянии с Россией. Вот сейчас дослушивал вашу передачу, опять-таки об этом шли мысли, о том, что вот мы сделаем что-то, ну, ребята, вы должны понимать, вы страна 4 миллиона человек, там страна 150 миллионов человек. Естественно, что она там больше, более широкие рынки, естественно, что там более платежеспособное население. То есть зачем вам это делать? Это выглядит, опять-таки, в наше время немножко клоунада и бессмысленно. С другой стороны...
И естественно, куда более низкие требования, мы об этом тоже говорим.
Да, а с другой стороны, в Абхазии сегодня наблюдаю умопомрачительные абсолютно сюжеты, и вполне серьезные взрослые люди говорят о том, что вот пакет этих инициатив с грузинской стороны пришел в ответ на запрет на поставки Россельхознадзором продукции в Абхазии, из Абхазии в Россию. То есть эти люди на полном серьезе, они считают, что существует некая геополитическая значимость Абхазии для сегодняшней России, которая углубляется в собственные проблемы. И там ведут тонкую, очень острую политику для того, чтобы привлечь абхазское внимание. Ребята, это не так. Это время закончилось. Россия, Абхазия не интересна от слова вообще. Все проблемы военно-политического порядка для России решены. Денег больше нету. И, кстати говоря, в исторической перспективе не будет. Может делать все, что угодно, но только Россия это абсолютно не интересно. Вот это заблуждение геополитического характера из грузинской и с абхазской стороны очень их роднит, на самом деле. Но это действительно, когда... все-таки находится в каком-то погружении в эту специфику, в эти нюансы, в тонкости именно отраслевого регулирования и модерации жизни, которая вот не публично, не на открытом уровне. Ты понимаешь, что люди просто несут, ну, простите, пожалуйста, билиберду от незнания, от неопытности, от отсутствия погружения в реальный контекст современного мира.
Антон, а вам не показалось, что в этом... То есть, может быть, мне показалось интересным в этих приложениях даже не их содержание, не столько их содержание, сколько как попытка заполнить пустоту в какой-то повестке дня между Грузией и Абхазией. Может быть, не очень удачная, но достаточно действенная, достаточно острая, может быть, в каком-то смысле, в хорошем смысле, провокационная. Ведь повестки между Грузией и Абхазией нету в принципе. Какая она может быть? Мы не знаем, Абхазия не знает, что отвечать. А, да, мы она может только троллить Грузию, грубо говоря, по поводу того, что она дает какие-то бессмысленные предложения. Мы можем троллить Абхазию, но повестку это не заменяет, и Грузия все-таки какой-то шаг в этом направлении делает.
Ну, мы, кстати, с вами, наверное, только затронули и до конца не обсуждали именно эффективность каких-то конкретных вещей. Но на самом деле некая, ну, не рациональная, а именно некая перспективность у тех предложений, которые были сделаны в Грузии, она будет, если они будут конкретизированы. Потому что, ну, опять-таки, аксиома жизни в современном мире. Если где-то по соседствующих территориях возникает дисбаланс в качестве и уровне жизни населения, то, соответственно, какие-то услуги, сервисы, возможности той территории, где развитие на более высоком уровне, они привлекают людей из сопредельных территорий. В нашем случае мы видим пример в виде системы здравоохранения. Да, в Грузии она работает откровенно лучше, чем в Абхазии. Люди тянутся туда решать свои проблемы. Поэтому если мы, например, да, будем иметь в виду, что будет, скажем, задействована какая-то программа кредитования малого бизнеса или немалого бизнеса, да, это привлечет. Несомненно, привлечет. Более того, я могу сказать, что очень большое количество людей, молодежи именно в Абхазии, не получило российское гражданство, и сейчас с этим большие проблемы пока еще, и люди не могут ездить по миру, как они бы хотели. Конечно, если будут при этом действовать какие-то программы облегченного получения грузинского гражданства для такой аудитории, конечно, будут люди, естественно, которые за этим обращаются.
Вообще, Антон, простите, я перебью в этом месте. И никакая идеологизация жизни, никакое общественное неформальное давление этому не помешает? То, которое наблюдает сегодня.
Отчасти, конечно, помешает, но вот это вот глубочайшее заблуждение людей, которые, ну вот, выросли они в более раннее время, и они ориентируются другим, вот, другим ценностным наполнением. Они считают, что это крайне важно, как это, ты должен умереть, но верить в ценности. Но люди в наше время так не живут нигде, не только в Абхазии или в Грузии, в России или еще где-то. Люди так не живут. Если их жизни, да, у нас в Абхазии даже не очень понимают, что выбор человеком сегодня гражданства, это не выбор лояльности, это выбор удобства, выбор, сделанный в пользу удобства, пользования теми или иными возможностями. И для людей, ну, надо их понимать, для людей, которые выросли все-таки в конце советской эпохи, это как категорический ценностный перелом. Они не могут представить себе своего сына, который спокойно взял грузинский паспорт, потому что ему надо было приехать в Барселону. Понимаете? Но эта реальность, она будет именно такой, потому что люди сегодня пренебрегают ценностями именно вот такого государственно-символического порядка, не ценностями жизни как таковой, но государственно-символического порядка ради своего удобства, ради свободы передвижения, ради карьеры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому выгодополучатели от этого пакета предложений грузинских в Абхазии, конечно, будут. Но, опять-таки, тут другой тупик для Грузии.
Антон, к сожалению, на этот тупик у нас уже не хватает времени. Да. Мы поговорим в следующий раз. Напомню, с нами на прямой связи был Антон Кривенюк, российский журналист.
А с ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Мы не можем зависеть от доброй воли России, ждать от нее шагов со своей стороны. Мы сделаем все, чтобы построить мосты, найти возможности для наших абхазских хастенских соотечественников, создать новые возможности для примирения с людьми, проживающими на оккупированных территориях, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джаналидзе в интервью грузинской службе «Голоса Америки», комментируя мирную инициативу правительства. При этом министр подчеркнул роль России в этом процессе. Москва должна осуществить деоккупацию, выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашение о прекращении огня 2008 года, мешать процессу примирения людей по обе стороны разделительной линии, передают Сова Ньюс. По словам Джаналидзе, сегодня оккупационный режим пытается максимально изолировать самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, что проявляется в многочисленных ограничениях, которые устанавливаются для проживающих там людей. Цитата: «Мы со своей стороны хотим сделать максимум, чтобы эти люди получили новые возможности, что укрепит доверие и создаст возможности для примирения», добавил глава грузинского МИД. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Каве прокомментировал высказывание министра иностранных дел Грузии Михаила Джаналидзе, которое тот сделал сегодня в интервью грузинской службе «Голоса Америки». Каве в своем комментарии заявил, что не существует оккупированных территорий Грузии с проживающими на них абхазскими осетинскими соотечественниками, передает Абсны Пресс. Цитата: «Абхазы и осетины проживают на своих исконных землях. И сегодня на карте мира, наряду с другими государствами, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия занимают свое достойное место», ответил глава абхазского МИДа. Четверо членов студенческой организации «Аудитория 115» были задержаны на акции «Солидарность в Кибуле» в центре Тбилиси, все сообщают издание «Либерали». Для того, чтобы протестовать нынешнюю ситуацию в сфере охраны труда и выразить солидарность семьям погибших шахтеров, несколько общественных организаций устроили в Тбилиси акцию «Шествие». Организаторами выступили НПО «Центр обучения и мониторинга прав человека», организация «Аудитория 115», «Сеть солидарности» и «Молодые социалисты». Пятеро чеченских гомосексуалов получили в Бельгии гуманитарные визы, пишет газета «Де Морган». Тем самым Бельгия стала одной из первых стран, которые сделали нечто конкретное по этому вопросу, прокомментировал это решение госсекретарь по вопросам убежища и миграции Тео Франкен. По его словам, бельгийской стороне очевидно, что в Чечне ЛГБТ-сообщество преследуется, и некоторые из его членов были убиты. Выдача виз, объяснил госсекретарь, была организована во взаимодействии с министром иностранных дел Гидье Рейндерсом через посольство Бельгии в Москве, передает Интерфакс. Ранее в организации «Российская ЛГБТ-сеть» сообщили, что за последний год вывезли из Чечни 114 человек, которые подверглись преследованию в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Национальный совет и партия «Мусават» намерены провести 14 апреля очередной митинг протеста на стадионе «Мисхул» в Ясамальском районе Баку. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии Народного фронта Али Керимли.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Об инициативе грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему». Насколько она реализуема? Как она воспринимается населением самопровозглашенной республики и ее властями? Как к ней отнесется Москва? В материале Мурата Гукимухова мнение российских и юго-осетинских экспертов.
По мнению российского политолога и публициста Андрея Епифанцева, грузинская сторона явно не учла такой немаловажный момент, как механизм реализации этих инициатив и условия, в которых их предполагается осуществлять. Конечно, если эта помощь не предполагает переселение адресной группы в Грузию или хотя бы в Россию. По мнению Андрея Епифанцева, если с таким человечным проектом, как бесплатное лечение в Грузии, власти той же Южной Осетии мирились, просто не могли не мириться, то в отношении остальных инициатив их реакция может быть не столь терпимой. Например, трудно представить, что сегодня выпускник Тбилисского университета вернется в Схинвал и его примут с этим дипломом на работу в бюджетную организацию, не говоря уже о государственной службе, говорит Андрей Епифанцев.
Посмотрите, прошлый год есть какие были дискуссии по поводу того, что облегчение вот этой торговли с таможенного пункта я могу допустить при определенных условиях. Что-то типа Эргонати-2, там вот такого плана. Подвижки здесь могут быть, хотя, опять же, насколько активно, у меня большой вопрос. Но не что-то более серьезное, так сказать, бизнес-инициативы, как я читал, получение кредитов в Грузии для каких-то проектов. Что он будет с этим кредитом делать? Юго-осетинское предприятие, которое получит кредиты в Грузии, да его задушат, там просто власти задушат законным образом, понимаете?
А Россия как будет реагировать на эти инициативы? Вот, что называется, пустит она Грузию в свой огород?
Российская власть не будет активно высказываться публичной плоскости по поводу этой инициативы. Почему? Потому что позиция официальная России такова, многолетняя, да, что мы не препятствуем общение Грузии и Абхазии и Южной Осетии. Да, мы вообще любые варианты рассматриваем, но вы должны договориться. На непубличном уровне, я думаю, будет договоренность эти инициативы грузинские не принимать и всячески их тормозить, за исключением, я говорю, некоторых вещей, когда это будет ну просто на совсем уж такого человеческом уровне, ну, как со здоровьем, допустим.
С одной стороны, конечно, южным осетинам душно в объятиях России. Им хочется большего. Они тоскуют по временам транзита Эргнетского рынка. Все это было, вспоминает юго-осетинский писатель Тамерлан Тадаев. И все это в свое время прикрыли по инициативе Грузии, а не России или Южной Осетии, говорит Тамерлан Тадаев.
Очень любопытные их предложения. Конечно, меня радует, что Грузия вносит те предложения, мирные. Но в то же время мы все это проходили. И хорошее, и плохое. И, как всегда, кончалось плохо. Кровь осетин напугана до ужаса Грузии, понимаешь? И чтобы это прошло, нужно время. Я думаю, что осетин в ближайшее время точно не примут никаких предложений от Грузии. Понимаешь, через 20 лет я жил, и под моей кроватью лежал все время автомат или пулемет. Вот зачем мне такая жизнь? То есть они на словах все время говорили, да, мир, да, дружба, а потом бабах, и нас уничтожали.
И в то же время ты не можешь отрицать, что южным осетинам любопытно, что происходит в Грузии, как происходит, особенно теперь, когда вопрос безопасности, в общем-то, закрыт.
У меня есть любопытство, причем большое любопытство. Я очень рад, что в Грузии какие-то перемены происходят, у них какие-то процессы идут. Но не возникнет ли новый Гамсахурдия, новый Саакашвили, понимаешь? И не ударит ли опять он по южности? Вот такие мысли меня посещают. А так я, конечно, за мир, но на равноправной основе.
Тамерлан, и все-таки ты исходишь исключительно из личных переживаний военного времени.
Я исхожу все время из личного. А так, конечно, Донецк хорошие ребята. Я дружу с писателями, очень хорошие ребята, дай бог им здоровья. Но, блин, когда их захлестывает вот эта фигня, да, там, Грузия для грузин, там, все такое, меня страх берет.
По мнению экспертов, с кем мне сегодня удалось поговорить, эти инициативы в большей степени рассчитаны на жителей Ленингорского района. На уровне общественного мнения и власти за ними как бы признается право учиться в тбилисских вузах. Наверное, и с получением кредита на развитие собственного бизнеса им будет проще. И им, имеющим наряду с юго-осетинским и грузинское гражданство, уже сегодня доступны свободные поездки в еврозону. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодняшняя пресс-конференция в Министерстве по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия была посвящена состоянию противопожарной безопасности. Над ее участниками витала тень трагедии, случившейся 25 марта в российском Кемерове, где погибли десятки людей, в том числе и дети. Ничего утешительного о ситуации в Абхазии сотрудники МЧС сказать не могли. Материал Виталия Шария.
Сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная состоянию противопожарной безопасности в республике и подготовке в этой сфере к предстоящему курортному сезону. Безусловно, над участниками пресс-конференции не могла не витать тень трагедии, случившейся 25 марта в российском Кемерове и унесшей жизни десятков посетителей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в основном детей, после чего на днях загорелся такой же центр в Москве, Персей, где погиб один из его сотрудников. После вступительного слова министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, вице-премьер правительства Абхазии Аслан Кубахия сказал:
«Мы увидели, что в соседней стране произошло, какая трагедия произошла. Вот торговый комплекс «Суху» загорелся. А чего загорелся? Что, если честно сказать, от того, что наши МЧСники не до конца их контролировали. Не жестко контролировали. Я понимаю, там была проблема. Это слава богу, что это ночью произошло, что там людей не было. И слава богу, у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям оперативно умеет работать. А если бы это было бы лет 10 тому назад, там от этого объекта ничего не осталось бы. Потому что у нас ни того, ничего не было. Все это делается сегодня, но, опять-таки, вы очень смело ведете себя. Я видел и работников, когда у нас трагедия произошла в Приморском, как Министерство по чрезвычайным ситуациям, по минным полям. Да, я с этими ребятами ходил, это, знаешь, кто-то там в интернете сидит, умничает, а пойти по минным полям и пойти найти трупы, это делают уже другие люди. И люди, которые носят форму спасателя. Вы очень смелы во время чрезвычайных ситуаций. Но вы должны так же решительно работать до беды с теми людьми, которые нарушают наше законодательство, которые рискуют жизни сотни наших граждан.
На пресс-конференции констатировалось наличие немалого числа проблем на торговых и курортных объектах, школах и детских садах. К ряду объектов невозможно подъехать в случае пожара. Территории рынков активно застраиваются без согласования с пожарными службами. В частных детских садах малышей нередко больше, чем это предусмотрено нормами. Электрические розетки находятся в открытом доступе. Запасные выходы заставлены мебелью. Спортивный инвентарь сделан из легко воспламеняющихся материалов. Во многих кафе и ресторанах для приготовления пищи используются баллоны с газом, что весьма опасно. МЧС неоднократно предупреждала владельцев и руководителей объектов, игнорирующих правила пожарной безопасности, составляли акты, штрафовали. Но установленные в свое время смехотворные штрафы в 600 рублей для юридических лиц и 300 рублей для физических лиц никого, разумеется, не пугают. А чиновники на местах сплошь и рядом выдают лицензии владельцам объектов без справки от МЧС. И вот как отреагировал Аслан Кубахия на слова Льва Квициния, который пожаловался.
Я по поводу объекта, который вы подчеркнули, там многие десятки таких объектов, которые мы не приняли, десятки, потом, с вашего позволения, дадут короткий отчет. Нету никаких разрешительных бумаг, мы объект не принимали. Неоднократно объекты штрафуются по 300 рублей, ну 600 рублей, да. Даже эти штрафы не платятся. И наше полномочие на этом заканчивается.
Лев Гальсевич, мы с юристами посоветуемся. Наверное, самая главная инстанция в нашей стране – это суды. Мы на закрытие этих объектов будем отправлять в суды. Если эти люди думают, что они здесь владетельны нельзя в Абхазии, они глубоко ошибаются. Извиняюсь.
Вице-премьер получил Льву Квициния подготовить списки объектов, которые были построены и функционируют без согласования с МЧС. Он сказал, что правительство намерено провести в ближайшее время совещание с участием руководителей рынков, развлекательных центров и курортных объектов по вопросу обеспечения ими мер противопожарной безопасности. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Южная Осетия собрали в единый орган – координационное совещание. В него вошли секретарь Совбеза, а также руководители МВД, КГБ, Минюста, Госохраны, таможенной службы. Руководить совещательным органом будет генпрокурор Жанна Тарханова с подробностями.
Координационное совещание правоохранительных органов будет работать на постоянной основе. Главные цели – борьба с преступностью и другими правонарушениями. Состав координационного совещания утвержден Анатолием Бибиловым. Кроме генерального прокурора, в работе координационного совещания будут участвовать руководители Совета безопасности, СВР, КГБ, Госохраны, Таможенного комитета и Контрольно-счетной палаты, министры юстиции, МВД и МЧС. Новая объединение призвано координировать деятельность силовых структур, говорит лидер Народной партии Александр Плиев. По его словам, цитата, «смущает тот факт подчинения генпрокурору введен Совет Безопасности», продолжает Александр Плиев.
Просто единственное, меня что удивило, что в это координационное совещание вошел и глава Совбеза в подчинение генпрокурора, что там нарушается какой-то дисбаланс, потому что причем тут Совбез, казалось-таки Совбезу они должны подчиняться на Совбезе. Секретарь Совбеза как-то обижается или вообще теряется само слово Совбез. Как раз таки Совет Безопасности должен курировать все эти структуры и налаживать взаимодействие между ними. У прокурора есть генерального эти функции. По нашему законодательству у него эти функции есть, потому что у него есть и функции от надзора, и функции следствия, и все. У нас же генеральная прокуратура не разделена, как в России, там на следственные комитеты. Это все подчиняется генеральному прокурору. Безусловно. Так возможность есть, что генеральный прокурор может как бы курировать другие структуры в виде собственных функций. Но единственное смущает и удивляет, не то что смущает, удивляет, что и секретарь Совета Безопасности зашел в эту структуру, так называемую, и в подчинении находится, можно сказать, генерального прокурора. Вот этот дисбаланс удивляет.
Александр Плиев также отмечает, что служба внешней разведки и комитет госбезопасности также подчинены в рамках координационного совещания генеральному прокурору.
Служба внешней разведки тоже должна быть как-то обосновлена стоять в этом списке, потому что, с одной стороны, если у них есть ОСД, прокуроры сконтролировать, потому что как бы не нарушали они там отраслевую деятельность против, так сказать, населения, допустим, против населения, там превышение служебных полномочий и тому подобное. Этим может заниматься спокойно прокурор, да. У прокурора же не только разыскная там или следственная функция, у него основная функция у прокурора это надзор.
Говорит преподаватель Югастинского госуниверситета, бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
У нас как-то трудно определенно делать, это сказать, понимаете, определенно. Ну, потому что своеобразие здесь у нас такое. Такие полномочия заставить, что выходящие за пределы обычных. Я затрудняюсь, честно говоря, вот сказать по этому поводу определенно. Я бы не сказал, что выше. Просто у них свои специфические обязанности у каждого из них.
Мои источники считают, что, цитата, «силовиков не надо сводить в один кулак, потому что эти структуры разведены, чтобы осуществлять свою деятельность независимо друг от друга». Было бы логично, если бы этот коллегиальный орган возглавил секретарь Совбеза. При этом, если есть уже Совет Безопасности, зачем дублировать его функции? Даже если представить, что в этом есть необходимость, то было бы логично, чтобы в этом коллегиальном совещательном органе руководило лицо, не принадлежащее ни к одному из силовых структур, чтобы не ставить ни одну структуру в более привилегированное положение. Конец цитаты. Персона полковника юстиции и Урузмага Джагаева в Южной Осетии воспринимается неоднозначно с самого начала его появления в республике. Он уехал из Южной Осетии еще в конце 80-х годов прошлого века. В грузино-югоастинском конфликте участия не принимал. Джагаев и сейчас живет на два города – Сочи, где у него семья и бизнес, и Цхинвал. В 2014 году он был со скандалом уволен из МВД по Краснодарскому краю с должности начальника следственного управления внутренних дел города Сочи. Верховный суд России не удовлетворил его иск к МВД страны. Любопытно, что 5 апреля 2016 года Джагаев был назначен Леонидом Тибиловым генеральным прокурором Южной Осетии. После смены власти в 2017 2015 году жители республики надеялись, что Анатолий Бибилов сменит прокурора с противоречивой репутацией, но этого не произошло. По мнению моих источников, цитата, «Урузмак Джигаев находится в привилегированном положении, и это вызывает вопросы по усилению его позиций именно с подачи Анатолия Бибилова», поясняют мои источники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Все ограничения на вывоз абхазской сельхозпродукции и многократно используемые тары в Россию будут сняты 10 апреля. Временные ограничения были введены Россельхознадзором со 2 апреля в связи с распространением на территории Абхазии мраморного клопа. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба сегодня провел совещание и поручил всем ведомствам усилить работу по борьбе с распространением вредителя. После совещания нашему сухомскому корреспонденту Анаид Гагарян удалось узнать, какие последствия снятия эмбарго можно ожидать в будущем.
За последние полторы недели механическим способом в Абхазии собрано и уничтожено 30 миллионов клопов. Это более 2 тонн. От вредителя в основном пострадали восточные районы республики. По указанию президента Рауля Хаджимба был создан республиканский штаб по борьбе с вредителем. Сформированы группы. Жители районов активно включились в борьбу с клопом. Собирали их в своих домах, хозяйствах. За каждый килограмм клопов Минсельхоз России выплатил по 1000 рублей. После совещания у президента министр сельского хозяйства Даур Тарба заявил корреспонденту «Эхо Кавказа», что проведена огромная работа в соответствии с разработанным планом, с договоренностями с российскими коллегами. Поэтому оставлять какие-то ограничения не имеет никакого смысла. Даур Тарба проинформировал.
С 10 числа все ограничения будут сняты. Что подразумевается под снятием ограничений? Все партии сельхозпродукции, которые будут готовы к вывозу или при загрузке, будут присутствовать представители Россельхознадзора. Все в соответствии со стандартами. Это опять-таки это только временное. Но в будущем вообще, конечно, по просьбе президента страны, здесь на территории Абхазии будут находиться представители всех этих служб постоянно. И таможня, и карантинная служба, и фитосанитарная служба. Все они будут на месте смотреть, ставить свои печати, и на границе машина без досмотра будет уезжать.
Погрузка растительной продукции будет осуществляться под совместным контролем государственной карантинной инспекции Абхазии и представителей Россельхознадзора. Даур Тарба признался, что покончить с мраморным клопом до последнего республика не сможет, но его популяция будет снижена очень серьезно.
У президента совещание было оттуда, я только что пришел. Президент дал соответствующие указания, не прекращая эту работу еще 10 дней, пока она не встала на крыло, а после того, как она начнет летать, уже наша наука, Государственная служба защиты растений, в соответствии с их рекомендациями, мы начнем работать химией. То есть применять ядохимикаты.
Ядохимикаты не опасны для жизни и здоровья человека, заверил министр сельского хозяйства. Их завезут из России как гуманитарную помощь. Будут применять локально в местах большого скопления вредителей. Представители Минсельхоза России, Россельхознадзора с участием специалистов Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений, этномологов вместе со своими абхазскими коллегами выехали сегодня в районы республики. Представитель Россельхознадзора Олег Шашлов сообщил «Эху Кавказа», что они планируют провести фитосанитарное обследование 5 крупных мест производства сельскохозяйственной продукции, которую выращивают на закрытом грунте. Это зелень, салаты, томаты. Олег Шашлов объяснил.
Вся продукция, которая в дальнейшем будет отправляться, она будет сопровождаться фитосанитарными документами, которые будут подтверждать качество продукции. Также нам требуется и сертификат соответствия, которая отражает качество безопасности.
Руководитель информационно-аналитического центра «Агробезопасность», представитель Минсельхоза России Ольга Лесных, в свою очередь, сказала –
Мы будем в каждом районе отбирать образцы клопа для того, чтобы понять его природу, понять, почему он такой живучий, и выработать дальнейшие системные подходы именно по отношению к этому вредителю.
По словам Ольги Лесных, дальнейшая работа по механическому сбору клопов скоро будет бессмысленной, потому что клоп встанет на крыло из-за потепления, полетит в сады и даст первое поколение. Дальше нужно будет обрабатывать химией, и важно не упустить время, не дать клопам выдать второе потомство. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
С итогами событий абхазской недели Изида Чания.
Всю неделю меня не покидало ощущение дежавю. Все районы Абхазии рапортовали о количестве собранных клопов, пытаясь опередить друг друга в выполнении и перевыполнении плановых обязательств. Ах, это какие молодцы! Кто 300 килограмм клопов сжег, кто 400. Все по нарастающей. Впереди всех приграничный Гальский район. Более 500 килограммов. Количество ликвидаторов росло и пополнилось даже мной. Я придавила до сотни клопов на своем балконе, но переводить сей труд в денежный эквивалент не стало. Не потому, что мало, а потому, что не для Россельхознадзора старалась, а пыталась сберечь свой палисадник, оживляющий по весне страшный фасад многоэтажки. Несмотря на экономическую блокаду, объявленную Россельхознадзором абхазским производителям овощей и ягод, мне было даже радостно. Хотя бы этот курортный сезон нам пытаются испортить не наши политики, а внешние силы. Пустячок, а приятно. К концу недели то ли мы всех клопов истребили, то ли российские чиновники ощутили, что погорячились запретами, но Россельхознадзор решение о запрете вывоза овощей из Абхазии пообещал отменить с 10 апреля. Что касается возникших проблем, то, на мой взгляд, человек для того и существует, чтобы их преодолевать. Уверена, что в критической ситуации извилины шевелятся гораздо эффективнее, а нам давно пора использовать свои умственные способности во благо своего же благосостояния. Уверена, если, как говорят абхазы, жареный петух клюнет, то все проблемы решим с опережением плановых показателей. Вон какие костры из мраморного клопа пламенеют. Пока клопы горели, в правительстве обсуждали готовность к курортному сезону. Традиционно вспомнили гаишников, которым строго-настрого приказали не трогать водителей, если они не нарушили ПДД. Контролирующим органам проверить санитарное и пожарное состояние курортных объектов. Мэрам привести в порядок особенно пляжные зоны, а правительству наладить учет в частном секторе. А вот со средствами массовой информации вышла заминка. Министр по туризму попросил СМИ уйти от негатива в курортный сезон, а президент предложил правительству работать так, чтобы журналисты не находили негатива. Ожесточились на этой неделе взаимоотношения с Грузией, которая протестовала против участия в международном кинофестивале в Сухуми свободных кинематографистов из Европы и других стран, не признающих Абхазии, и параллельно предлагала свой план лучшего будущего, постоянно отвлекая внешнеполитическое ведомство Абхазии на ответные заявления. В общем, поплевались друг друга всласть и подняли на более высокий уровень антигрузинские настроения в Абхазии, которые выразились в предложениях общественности закрыть границу с Грузией на большущий замок вместе с медпомощью, торговыми центрами и гуманитарными инициативами. В общем, ничего нам от них не надо. МЧС Абхазии в последний день недели провело пресс-конференцию в Сухуми и посвятило ее противопожарной безопасности. По словам главы службы Льва Квицения, 80% объектов в республике не отвечает нормам противопожарной безопасности. Особый акцент сотрудники МЧС сделали на противопожарной в местах наибольшего скопления людей – рынках, торговых центрах, образовательных учреждениях. Пожарные обратили внимание на торговые центры, которые вообще построены без всяких разрешительных документов. Штрафы, налагаемые на собственников, столь мизерны, что руководители объектов даже не обращают на них внимания. От 300 до 600 рублей. По мнению вице-премьера Аслана Кабахи, вопрос о торговых объектах, построенных без разрешительных документов, не должен стоять вообще. Не штрафовать надо, а закрывать, потому что это опасно для людей, сказал он. Кабахи попросил руководство МЧС представить ему список объектов, получивших лицензию на право торговли без разрешения противопожарных служб. «Мы спросим не с торговца, а с чиновников, которые выдавали им лицензии», — пообещал вице-премьер. Секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба обратился к журналистам с призывом дергать должностных лиц и наших уважаемых депутатов, и ситуация будет меняться в лучшую сторону. Юрист МЧС отметил, что пожарные работают по нормативным актам с советских времен. В 2017 году в парламент внесен проект поправок к закону, предусматривающих повышение штрафов за несоблюдение норм пожарной безопасности и закон о правилах использования маломерных судов. На сессии 1 ноября депутаты приняли его в первом чтении. Сегодня уже 6 марта 2018 года. Больше года прошло, а мы все ждем, когда этот закон будет принят во втором и третьем чтении, отметил юрист. Генпрокуратура Абхазии сообщила на этой неделе, что следствие по делу о взрыве на территории абхазской телерадиокомпании передано в суд. Жителю Абхазии Адгуру Карсантия предъявлено обвинение в пособничестве в посягательстве на жизнь депутата парламента. Обвинительное заключение по делу утверждено военным прокурором. Напомню, что исполнитель Сергей Тарасенко 17 октября 2016 года подорвался на взрывном устройстве, предназначенном для посягательства на жизнь депутата Кварча на территории, прилегающей к зданию национальной телевизионной компании. Тарасенко скончался от полученных ранений. Обвиняемый Карсанти в этот же день был задержан службой государственной безопасности при попытке перейти на территорию Грузии. Следствие длилось более года. Неделя близится к концу. Православные христиане готовятся к великому празднику – Воскрешения Христова. С чистого четверга воздух наполнился ароматами ванили и корицы. Все пекут куличи. В церквях готовятся к праздничной литургии. Пасха для абхазов – всенародный праздник. И празднуют ее в одинаковой степени и христиане, и мусульмане, и иудеи. И в честь этого праздника мы все будем отдыхать на законных основаниях в первый день следующей недели. Специально для их Кавказа и Седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.